إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующая глава в Китабу аль-Буйу в разделе о торговле в Сахихе Муслима رحمه الله تعالى نزبال يوان نووي رحمه الله تعالى من باع نخلا عليها ثمر غلاوة о том, кто продал пальмы, на которых плоды. 1543 хадис. اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
Так говорит имам Муслим, хаддасана Яхья ибну Яхья, рассказал нам Яхья ибну Яхья ат-Тамими, قال, он сказал, قرأته على Малик, я прочел Малик, Малик ибн Анас, عن نافع, от نافع, نافع, مولى ابن عمر, عن ابن عمر, от ابن عمر, Абдулла ибн Умар, رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. Тот, кто продал пальму, которая опылена была, то плоды принадлежат продавцу, если только покупатель не поставит условия, то есть не поставит в качестве условия при покупке, что плоды будут ему. Субханаллах, этот хадис заставляет нас задуматься о том, что ислам не оставил ни одной вещи, не разъяснив ее. Все разъяснено, и это очень важный вопрос. И очень важно то, на что нужно обратить внимание, что религию следует изучать путем изучения Корана и изучением Сунны. Потому что все малое и все большое разъяснено пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и дано всему разъяснение полное, понятное. Либо это разъяснение словами, есть текст, либо можно извлечь из текстов выводы о той или иной вещи. То есть ты найдешь решение и ответ на любой вопрос в книге Аллаха и Сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот почему так важно изучать тафсир Корана и так важно изучать Сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ма фарратна филь китабе мин шей» – «Ничего мы не упустили в Писании». Вот здесь вот сказано в этом хадисе о человеке, который продал нахль, то есть финиковую пальму или финиковые пальмы. Если эти финиковые пальмы были опылены, это опыление называется словом табир, табир, то есть хозяин этих пальм, он опылил, он занимался опылением этих пальм, и потом продал эти пальмы. Плоды этих пальм принадлежат ему. Принадлежат хозяину, принадлежат продавцу. Потому что он, который был причиной по воле Аллаха Субхана ва Тааля для появления этих плодов. Он был причиной, он старался, он трудился, он опылял эти пальмы. И если какой-то человек хочет купить пальмы или хочет купить вообще какой-то сад, какие-то деревья, пальмы – это просто пример. И хозяин сада, продавец – он выполнил работы по опылению этих деревьев, затратил усилия на это, то плоды принадлежат продавцу, хозяину бывшему этого сада, этих деревьев. Почему? Потому что он, как мы сказали, затратил усилия, он явился причиной по воле Аллаха Субхана ва Тааля. Если он продал пальмы поэтому или продал землю вместе с пальмами, то плоды будут принадлежать ему, потому что он, который заботился о них и был причиной их появления по воле Аллаха Субхана ва Тааля. Если только покупатель не поставит в качестве условия в торговой сделке, не скажет, да, я покупаю у тебя твой сад, но покупаю его с таким условием, что плоды вот этого года тоже будут принадлежать мне. Несмотря на то, что ты потратил усилия, работал, если хозяин соглашается, то тогда это условие оно будет действительным, необходимым к выполнению. Но почему, зачем говорит пророк алейхиссалату вассалям обо всем этом? Чтобы не возникло никаких разногласий, не возникло никаких трений, неясностей. Потому что если этот вопрос оставить неразъясненным, то продавец в таком случае скажет: «Я, который опылял, я причина появления этих плодов, поэтому плоды должны принадлежать мне». Покупатель, в свою очередь, возразит и скажет: «Как так? Я купил у тебя эти пальмы, поэтому плоды должны принадлежать мне». И возникнет тяжба и споры. И поэтому вынесено шариатом однозначное твердое решение, которое кладет конец всяким разногласиям, что плоды принадлежать должны кому? Продавцу, если только покупатель не поставил условия о принадлежности плодов ему. В этом хадисе мы видим указание на дозволенность такой вещи, как табирун нахль, то есть опыление пальм, то есть искусственное опыление пальм или каких-то других деревьев, заниматься искусственным опылением, это дозволено. Хадис указывает на это. Кто-то может задаться вопросом. Получается, что эти плоды, если покупатель говорит, я ставлю условие, что плоды будут мне, да? Получится, что эти плоды он приобретает до того, как эти плоды еще подали признаки того, что они будут годны, что они созреют. А мы ведь с вами говорили, что запрещено продавать плоды до будувы саляхия, до того, как появятся признаки того, что эти плоды, они созреют. То есть, что они будут годны, то есть покраснение там, или пожелтение, если это финики. У каждого плода свои признаки, указывающие на то, что эти плоды, они годны будут. Да? А здесь получается, человек покупает эти финики, или ставят в качестве условия, что финики будут ему, еще до того, как появляются признаки созревания и годности. Ведь это только что произошло еще. Опыление пока, всего лишь опыление. А как же так? Мы скажем, потому что здесь покупает он не плоды отдельно. Он покупает деревья, он покупает саму основу. А эти плоды лишь дополнение, лишь производное к этой основе. Мы с вами об этом говорили. Это известное нам правило, что яджузу табан маля яджузу истикляля. Дозволено в качестве чего-то побочного, чего-то дополнительного, то, что не дозволено самостоятельно. То есть самостоятельно покупать такие плоды, которые признаки созревания которых еще нет, нельзя. Но покупать их вместе с деревом, если человек покупает, собственно, его покупка касается дерева, а плоды это уже в придачу, это можно. Ан-Науви рахмаллаху тааля, он разъясняет вот это слово, здесь сказано «манбаа нахлян кад убберат», кто продал плоды, которые убберат. Что это такое убберат? Он разъясняет «убберат нахля», говорят про нахль, то есть про пальму, говорят либо аббара, юабберу, глагол используется, то есть с щаддой, щаддой, с удвоением буквы ба, аббара, юабберу, либо как слово акаля, акулю, акля, да, вот так же и здесь тоже, абара, абру, абара, абуру, абра, так и так можно, что такое табир, это опыление пальмы, Как оно производится? Раскрывают зависть пальмы женского рода, потому что пальмы, они есть женского рода, есть мужского рода, да, то есть самка и самец как бы, раскрывают эту зависть у пальмы женского пола и туда кладут пыльцу с пальмы мужского рода, хорошо, и таким образом осуществляют вот это вот опыление. И Ан-Науви говорит то, о чем мы с вами сказали, здесь указание на дозволенность опыления пальмы и каких-то других плодов, и нет среди ученых разногласий по поводу дозволенности этого. Большинство ученых, говорит Ан-Навави, они говорят о том, что если продали пальму после опыления, то плоды принадлежат продавцу. На это указывает хадис. Если только покупатель не поставит условия, не скажет, я купил у тебя, покупаю у тебя вот эту пальму вместе с плодами. Если же продает до опыления, если продает до того, как было произведено опыление, тогда плоды будут принадлежать кому? Тогда плоды, мы делаем вывод, из этого хадиса будут принадлежать уже покупателю, если только, конечно, продавец не поставит условие такое, что плоды будут мне. Здесь уже наоборот. То есть у нас здесь, можем сказать, есть мантук, есть мафхум, да, у этого хадиса. «Фасамаратуга лильбая», сказано, плоды будут принадлежать продавцу. Мантук, то есть прямое, произнесенное, да, указание здесь в этом хадисе какое? Что значит, опыленные плоды, они не подпадают под продажу, а продолжают оставаться в собственности продавца. А мафхум этого хадиса, мафхум, то есть то, о чем не сказано, но это понимаемое, то, что можно извлечь, да? Что значит, если пальмы не опылены еще, если они не были опылены, то есть хозяин, он не делал этого, не делал опыления, то тогда эти плоды тоже подпадают, что под продажу, и они будут принадлежать покупателю. Они будут принадлежать покупателю. Это мнение большинства ученых, и это правильное мнение. Сказано, если только покупатель не поставит условия, что плоды, то есть будут ему. Отсюда мы делаем вывод, что условия, которые не противоречат самой сути договора, это условие действительное, и оно не делает сделку недействительной. А если условие, оно противоречит самой сути договора, да, тогда такое условие будет недействительным. Следующее, или давайте разберем, что сказал шейх Ибн Усаймин, рахмаху Аллах, по поводу этого вопроса. Он говорит, ну, необходимо обратить внимание на то, что купля-продажа здесь произошла в отношении чего? В отношении самих пальм, а не в отношении плодов. В отношении чего произошла купля-продажа? В отношении самих пальм, а не в отношении плодов. Это важно. Слова пророка алейхиссалату вассалям, «Мбаа нахлян кадубберат», кто продал какую-то пальму, которая была опылена, и он говорит, что такое убберат, что такое таабир, это, говорит он, «тальких», «тальких», то есть опыление. Что здесь выступает в качестве товара, что продается здесь? Что продается? Нахль. Продается пальмы. Слова пророка алейхиссалату вассалям, «Фасамарату али ильбая илля ештарит альмубтаа», то плоды будут принадлежать продавцу, если только покупатель не поставит условия. Мубта здесь имеется в виду кто? Аль-Муштари, то есть покупатель. Здесь у нас возникает вопрос, говорит шейх Ибн Усаймин, а какова мудрость, каков мудрый смысл того, что плоды принадлежат кому? Продавцу. В чем здесь мудрость? Шейх Ибн Усаймин говорит, мудрость в том состоит, что продавец, он здесь затратил усилия, он работал по уходу за этими пальмами. И поэтому, конечно, его душа привязалась особо к этому урожаю. Ведь он же опылял эти пальмы. И поэтому мудрость предполагает, что плоды должны принадлежать ему, продавцу. И исходя из этого, мы понимаем несостоятельность, неправильность мнения, которое гласит, что, как некоторые факихи говорят, что суть здесь и в расчет берется не опыление человеком этих пальм, не то, что хозяин опылил, а просто само раскрытие завязей. То есть, если произошло раскрытие вот этих завязей, да, все, то тогда уже принадлежит это продавцу. Нет. Здесь есть таалиль в этом хадисе, то есть объяснение причины. Правильно, объяснение причины. Убберат, они были опылены человеком. То есть он затратил свои усилия, он работал по уходу за пальмами, поэтому его душа привязалась к этому. И это причина, почему урожай принадлежит ему. Значит, мнение некоторых факихов, которые говорят, неважно, опылил человек или сами эти пальмы опылились, или просто завязи сами раскрылись, неважно, все равно будет принадлежать плод кому, плоды будут принадлежать продавцу. Нет, это неправильно. Мы скажем, говорит шейх Усаймин, что это привязывание, то есть такое мнение, да, это получается привязывание хукма, то есть шариатского постановления, к тому, к чему шариат не привязал этот хукм. Это привязывание хукма к тому, к чему шариат этот хукм не привязал. Шариат хукм привязал к чему? К опылению человеком, а не просто к раскрытию этих завязей. И если сказать просто раскрытие завязи, это происходит таким образом отмена вот того качества, которому привязал законодатель хукм. А к какому качеству привязал законодатель хукм? Табир, то есть опыление человеком. Помимо этого, что отменяется то качество, к которому привязал шариат хукм, еще и привязывается к хукм какому-то качеству, которое не является здесь подходящим. Оно не подходит, это качество, чтобы завязи сами раскрыть. Потому что раскрытие завязи происходит без какого-то участия человека. Это сугубо, это что? Действие Аллаха, субхана ва тааля, раскрытие вот этих вот завязей. А вот табир, опыление, это уже действие человека. Поэтому это мнение неправильно. Потому что можно встретить это в книгах, где говорят, тут главное, говорят они, что раскрылась зависть. А там уже человек опылил или не человек опылил, неважно, принадлежит хозяину. Нет. Это что? Отмена того качества, к которому привязал шариат хукм, а это опыление человеком, и утверждение, да, какого-то качества, привязка к какому-то качеству, которое не имеет отношения к вопросу. Тут человек работал, и привязалась его душа к этому. Слова «илля ештарит аль-мубта'а», если только не поставит условия покупатель. Если покупатель поставит условия, что плоды будут принадлежать ему, то они будут принадлежать ему. Хорошо, тут возникает загвоздка, говорит Шейх Усеймин. А как может быть действительно вот такое условие, как может быть действительно то, что покупатель ставит условие, что плоды будут принадлежать ему на основе этого договора купли-продажи, если еще не появились признаки созревания этих плодов? Как же так он ставит? И уляма, ученые разъясняют этот вопрос. Они говорят, потому что это таба, это нечто побочное, это нечто дополнительное. وَيَسْبُتُ تَبَعًا مَا لَا يَسْبُتُ إِسْتِقْلَالًا. Утверждается в качестве побочного, в качестве дополнительного то, что не может быть утверждено самостоятельно. Следующая версия этого хадиса.
قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها.
Итак, имам Муслим приводит еще одну версию. Этот хадис, он восходит, его иснад, сказано до Абайдулла. Абайдулла – это кто? Абайдулла бн Умар бн Хафс, бн Ас, ибн Умар бн Хаттаб, то есть Абайдулла бн Умар аль-Умари, год смерти его 147-й. Он передает от Нафиа, Нафиа – это Мауля бн Умар, от Ибн Умара, Абдулла бн Умара, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Эйюма нахлин уштурия усулуха, вакад уббират, фа инна самараха лиллази аббараха». Всякая пальма, основа которой куплена, то есть сами деревья куплены, вакад уббират, и они были опылены, то есть человеком, хозяином. Фаинна самара лилля зямара. То поистине плоды будут принадлежать тому, кто опылил. Илля айяштарита лязи штара. Если только не поставить тот, который купил, условие, что плоды, то есть, будут ему. Дальше, следующая версия этого хадиса, тоже от Нафи, от Ибн Умара, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Эйюма мриин аббара нахля, сумма баа аслаха, фалиллязи аббара самару нахль, илля айяштарит аль-мубта'». Всякий человек, сказано, всякий человек, который опылил пальму, а потом продал ее основу, то есть само дерево, фалиллязи аббара самару нахль, то тому, кто опылил, будут принадлежать плоды пальмы. Илля яштарит аль-мубта', если только покупатель не поставит условие. Ибн Усеймин говорит, рахималлаху та'аля, в Вот из этих вот версий хадиса можно сделать вывод. Становится ясным, что передатчики, они могут передавать хадис по смыслу. Могут передавать по смыслу. То есть не обязательно именно как звучал этот хадис, а передавать, что сам смысл хадиса. Почему? Потому что это один и тот же хадис, и потому что махрадж этого хадиса один и тот же. Махрадж, то есть тот, от кого исходит этот хадис. Это Абдулла ибн Умар. Передатчик один и тот же. Но в то же время, что выражены эти хадисы, эти версии, что по-разному. Хотя указан один и тот же смысл, но при помощи разных слов. Значит, передатчики могут передавать хадис по смыслу. Если они правильно поняли смысл этого хадиса, они передают его смысл. Но тут кто-то может возразить и сказать... Версии вот такие разнообразные этого хадиса, пусть они все от Ибн Умара, но они могут означать, что пророк, алейхиссалату вассалям, не один раз говорил это. То есть Абдулла ибн Умар слышал это не один раз от пророка, алейхиссалату вассалям. То есть один раз пророк, алейхиссалату вассалям, сказал так, такими словами выразил этот смысл. Во второй раз он сказал то же самое, но другими словами. Может быть? Может быть. Да, это серьезное возражение. Серьезное возражение. Но, говорит Шейх аль-Усеймин, как бы основой является... То, что пророк Сусалим не повторял одни и те же слова, то есть что несколько раз он не говорил одно и то же, это основа. Поэтому, говорит он, можем сделать вывод, что передатчики могли передавать по смыслу, исходя из того, что разные версии одного и того же хадиса. Ну, Аллаху Та'аля. Могло быть и так, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил это несколько раз, Ибн Умар слышал несколько раз. Потом бывает так, что передатчики от Ибн Умара уже, те, которые в цепочке передачи, кто-то что-то запомнил, да, кто-то что-то запомнил. И дополняют версии друг друга. Дальше приводится еще один иснад этого хадиса, потом приводится еще одна версия этого хадиса. Сказано здесь, но здесь уже этот хадис от Ибн Шихаба, от Сальма ибн Абдилля ибн Умара. От Ибн Шихаба, Ибн Шихаб это кто? Ибн Шихаб. Мухаммад Муслим, Шихаб аз-Зухри, что забыли уже, Аллаху Акбар. Год смерти какой Ибн Шихаба? Год смерти Ибн Шихаба. 125-й. Ан Салим ибн Абдилля ибн Умар. От Салим ибн Абдилля ибн Умара. Салим ибн Абдилля ибн Умар. Салим ибн Абдилля ибн Умар, это сын Абдулла ибн Умара. Один из семи факихов Медины, как вы знаете, он умер в 105 году хиджры, был надежным передатчиком, знатоком религии, известным своим поклонением, обладатель достоинств, и очень был похож на своего отца. По нравственности, по поведению, был похож на Абдулла ибн Умара. Ан Абдилля ибн Умара, от Абдулла ибн Умара, каль, который сказал, ради Аллаху анума, самиту Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Мани бта'а нахлян ба'да анту аббарфа самаратуха лиллази ба'аха, илля яштариталь мубта'а». Тот, кто купил пальму после того, как она была опылена, то плоды ее принадлежат тому, кто продал, если только покупатель не поставит условия. «Вамани бта'а абда фамалюху лиллази ба'аху, илля яштарит». А тот, кто купил раба, то... Имущество его принадлежит тому, кто продал, если только не поставит условия, то есть покупатель. В этом хадисе, видите, есть добавление, касающееся кого? Раба. Если купил невольника, то есть если у этого невольника есть какое-то у него имущество, есть какое-то имущество, но продает хозяин этого раба, то в таком случае имущество остается кому? Остается хозяину, остается продавцу, если только покупатель не поставит в качестве условия, что этот раб, он покупает его вместе с тем имуществом, которое у него есть. Шейх Усамин рахмаллах тааля разъясняет этот хадис, он говорит слова пророка алейхиссалату вассалям, не битаа, тот, кто купил. Ибтаа, что означает в данном случае? Иштара, да, то есть купил. Ибтаа, иштара, в данном случае, да, это синонимы. Нахля, купил пальмы. Баада анту аббар, после чего? Табира. Табир это что? Опыление, да, после опыления. Фасамара туали лязи бааха, то плоды будут принадлежать тому, кто продал. То есть, если человек купил пальму, обратите внимание, купил что? пальму, а не плоды пальмы. После того, как эта пальма была опылена, то есть тальких, опыление было произведено, то плоды будут принадлежать продавцу. Почему? Потому что его душа, как уже говорилось, до этого привязалась уже к этому, потому что он затратил усилия, он опылял, если только покупатель не поставит условия. Также, если человек продал раба, у которого есть имущество, то имущество будет принадлежать кому? Кому оно перейдет? Перейдет? Останется кому? Хозяину, то есть тому, который продал. Ну, тут может появиться вопрос, говорит Шейх Уль-Усеймин, версии которого в Бухари, этого хадиса сказано, «Валяху маль», и у раба есть маль, у раба есть имущество. А потом сказано, «Фамалю лилляди ба'у», имущество его принадлежит тому, кто его продал. Как это так? Если тут какое-то противоречие. У раба есть имущество, имущество принадлежит тому, кто продал. Шейх Уль-Усеймин как объясняет этот вопрос? Он говорит, «Лаху маль». У него есть имущество. Вот это ля, лягу, это частица лям здесь, она означает арихтисас. Арихтисас. Что значит арихтисас? То есть наличие отношения. То есть есть имущество, которое имеет к нему отношение, а не означает тамлих, не означает владение. Потому что лям, она может указывать на владение, лягу мать, то есть он владеет имуществом, а может указывать а то, что у него есть некое имущество, которое имеет к нему отношение, но не означает, что он владелец этого. Вот здесь вот это, говорит Шейх Уль-Усеймин. Здесь лям имеет в виду ихтисас, то есть имеет отношение к этому человеку, наличие какого-то отношения. Как, например, говорят, «Аззимам ли нака», «Поводья ли нака», «Верблюдицы». Да? Здесь ли нака, что означает, что верблюдица владелец этих поводья? Нет. В смысле, имеет отношение поводья к верблюдице. Или говорит, «Ассаджу ли дяба», седло кого или чего? Животного, да, верхового. Верховое животное владеет, это тамлик, нет, это что? Это ихтисас, то есть имеет отношение к этому животному, оно не владеет. Потому что, говорит Шейх Уль-Усеймин, если мы скажем, что лям здесь, лягу маль, вот это лям указывает на владение, на то, что он собственник раб, да, этого имущества, то тогда получится противоречие начала и конца этого хадиса. Лям здесь лилихтисас, то есть указывает просто на наличие отношения. То есть, что означает тогда эти слова? Лягу маль, у него имущество, то есть, значит, что? Хозяин этого раба. Он дал этому рабу какое-то имущество, да, поручил ему какое-то имущество. На руках у этого раба есть некое имущество, какие-то деньги там и так далее, и товары, при помощи которых он ведет, например, торговые дела, этот раб. Хозяин, он который дал этому рабу, но для чего? Чтобы этот раб, он просто вел какие-то дела при помощи этого имущества. Но это имущество не принадлежит ему. А кто хозяин этого имущества? Хозяин этого имущества – это хозяин этого невольника. Поэтому сказано «Фамалю лилляди баагу» – имущество принадлежит тому, кто продал. Сказано дальше «Илля ештарик аль-мубта» – если только покупатель не поставил условия. То есть покупатель говорит, я хочу купить у тебя этого раба вместе с вот лавкой вот этой торговой, где он работает, которой он распоряжается. В таком случае, если он поставил это условие, хозяин согласился, то действительно это имущество будет уже принадлежать покупателю. Вот тут вот тонкий вопрос. Если среди имущества раба есть, например, серебро, а покупатель поставил условие, да, что не только раб, но и то, что там у него есть из имущества, тоже будет ему. Среди имущества есть что? Серебро. И купил этот человек этого раба тоже за серебро. Покупка чего? Серебра за серебро. Правильно? И не просто покупка серебра за серебро. Покупка серебра, какой-то суммы, да, серебра, за раба в придачу к этому еще серебру. И это получается вот то правило муддуаджва дирхам. Муддуаджва дирхам. То есть нельзя продавать серебро, например, ну скажите, сколько, например, дирхамов? 100 дирхамов, например, серебра. Продавать за финики с серебром. То есть я продаю 100 грамм серебра за 50 грамм серебра и сколько-то фиников. Хорошо? Это называется этот вопрос фикхи. Муд аджва, один муд аджва, то есть финики, да, аджва, и дирхамы серебряные, да, покупать это на серебро нельзя. Почему? Потому что не будет чего в данном случае? Не будет равности, да, не будет равноценности. И, а здесь что получается? Покупает он раба, а среди имущества раба есть что? Серебро, он покупает за серебро. Не будет ли это, согласно упомянутому нашему правилу, нарушением, чем-то запретным, харамом? Потому что цена здесь, стоимость здесь, это что? Серебро. То, что покупается, это невольник плюс серебро. Поэтому можем ли мы сказать в данном случае, что это запрещено и нужно, если покупается этот раб, то уж не за серебро, а в его имуществе есть серебро, покупать за что-то другое. Не из той категории имущества, ростовщического имущества, ростовщического, то есть там, где действуют хукмы ростовщичества, да, риба, а за какие-то другие средства, а не за какие-то, за какой-то другой вид имущества, а не за тот вид имущества из ростовщических видов имущества, которые в придачу идут к рабу. Вот ученые говорят здесь что? Они говорят, если цель человека именно купить имущество, хорошо, имущество которого этого раба, то тогда да, обязательно в данном случае будет что? В данном случае, если его цель имущества, это будет риба. Это будет риба, это будет произведено то, что является ростовщичеством. А если цель раб, но просто в придачу имущества, и это имущество его немного, какое-то незначительное имущество, на которое, по сути, не обращает особого внимания, но просто хочет покупатель купить этого раба вместе с вот его торговым делом. Вот как вот он работает, чтобы он так же и работал. Там нет какого-то значительного имущества, значительных денег у него, да, серебряных, нет. Просто чтобы не было вреда, чтобы не поменялось положение этого раба, чтобы он как работал, так и работал. Даже если там среди имущества есть что, и дирхамы, то есть то, на что он покупает этого раба вместе с своим имуществом, то тогда нет проблем. Понятно или нет? Еще раз. Если цель именно это имущество, именно это серебро, которое у него есть, тогда это будет риба, тогда нельзя. А если он покупает раба вместе с его имуществом, которое с ним есть, просто чтобы этот раб продолжал работать, чтобы не поменялось его положение, какие-то что-то незначительное там у него есть из серебра, то тогда проблем нет. Дальше такой вопрос. Остановится ли раб владельцем имущества, если ему передается что-то в собственность? Передача в собственность называется по-арабски тамлик. Если что-то передается в собственность, становится ли раб тогда собственником имущества или не становится? В этом вопросе, говорит Шейх Аль-Усаймин, есть разные мнения среди ученых. Есть ученые, которые говорят, что да, раб становится собственником в любом случае, если ему передается что-то в собственность. Есть ученые, которые говорят, нет, раб не может стать собственником никогда имущества вообще. Даже если ему передается в собственность что-то, он не становится собственником имущества. Есть ученые, которые уточняют. Они говорят, если хозяин ему передает что-то в собственность этому рабу, тогда да, тогда он становится собственником. Если кто-то другой, то тогда нет. Тогда нет. Ну, Шейх Аль-Усаймин говорит, также можно что еще сказать? Что если это что-то незначительное, кто-то дал рабу что-то, подарил тому, собственность дал, но это что-то незначительное, и он распоряжается этим даже без дозволения хозяина, то тогда нет проблем. Например, ну, подарили ручку там ему, да, пишущую там. Или какие-то там часы, там какие-то дешевые, или что-то такое простое, тогда да, тогда раб становится владельцем, может этим распоряжаться, и нет нужды здесь спрашивать у хозяина. А если какая-то вещь, которая имеет цену, имеет важность, то тогда он не становится владельцем, и не может распоряжаться этим, иначе как с дозволения хозяина. И потом приводит имам Муслим, рахмаху та'аля, еще одну версию этого хадиса. И потом мы переходим с вами к другой главе. Назвал ее «Ан-Науи, рахмаху та'аля», «Баб ан-нахью аниль мухакала валь музабана ва аниль мухабара ва бий самара кабля будуи салахиха ва ан бий аль муавама ва ва бий ас-синин». Глава, в которой сказано о запрете на такую вещь, как мухакаля, музабана, мухабара, продажу плодов до того, как появятся признаки их созревания, годности, продажу, которая называется, купля-продажа, которая называется аль-муавама, это продажа на годы. Давайте разберем. Это название от кого? От Навови, рахмаллаху та'аля. Да, это не муслим так назвал, потому что муслим, он не разделил на главы свою книгу и не дал, что этим главам какие-то названия. Эти названия от кого? Заглавия все эти? От тех, которые разъясняют эти хадисы. В данном случае, Ан-Навови, рахмаллаху та'аля. Итак, здесь сказано мухакаля. Да, речь идет о мухакаля. Мы говорили с вами, что это такое. Музабана. Мы говорили с вами, что это такое. Да. Потом продажа плодов до того, как появятся признаки созревания. Мы тоже об этом с вами говорили, разбирали эту тему. Но добавляется здесь какое слово? Мухабара. Да, мухабара. Что такое мухабара? Мухабара – это нечто близкое музара. Музара, мухабара – это что, понятия близкие друг к другу. Это такая торговая операция, которая связана с землей. То есть это такой вид взаимоотношений, который связан с землей. А именно, когда человек, у которого есть земля, дает другому эту землю, чтобы он что-то выращивал там, за какую-то часть от урожая, который будет с этой земли. Понятно или нет? За какую-то часть урожая, который получится с этой земли. То есть, какую-то часть урожая дашь мне, а остальное тебе. Это называется мухабара. Музара и мухабара близки друг к другу. Но только говорят некоторые ученые, что музара, чем отличается от мухабара? Что музара – это когда семена дает хозяин земли. Это музара. А если дает тот, кто работает на этой земле, тот, кто взял, чтобы там что-то сажать на ней, то это называется мухабара. Другие улема говорят, нет, это одно и то же, музара и мухабара. Некоторые уточняют. Понятно или нет? Итак, что такое мухабара или музара, когда дает хозяин земли землю другому, чтобы тот ее обрабатывал, что-то там выращивал, и потом за что он это дает? За часть того, что из этой земли потом будет получено из урожая, как треть там или четвертая часть, какие-то другие части. Но здесь сказано запрет на это. Но на самом деле это не запрещено. Если это какие-то известные части, треть урожая, или четверть урожая, или половина урожая. Но есть варианты мухабара или музара, в которых есть нарушения. И вот о них идет здесь речь. Есть варианты музара и мухабара, в которых что? Есть нарушения. Как, например, нет определенности в том, что какая именно часть будет дана. Как, например, заключают сделку, да, я буду возделать эту землю, сажать на ней что-то, говорит человек хозяину земли, и тебе часть урожая дам. Часть тебе, часть мне, и не уточняют, какая часть. Да? Вот это подпадает под запрет. Или возделывай, да, эту землю, но мне будет урожай вот от этого участка, от этой части или от этой трети участка, урожай будет мне. Почему? Потому что там протекает вода, например. Там лучше увлажняется этот участок, и там больше, стало быть, урожая будет. Так вот, мне будет то, что вот здесь вырастет, а тебе будет то, что вот здесь вырастет. Вот такие формы мухабара. Как мы это сказали называется? А? Мухабара или еще? Музара. Да, они близки друг. Вот такие формы, они запрещены, и о них идет речь. Ан-Науи рахмаллаху та'аля разъясняет, мухабара – это слово, от чего происходит. Возможно, оно происходит от слова хабир. Хабир – то есть крестьянин. Крестьянин, землепашец. От этого происходит. Большинство ученых так объясняет происхождение слова мухабара. Некоторые говорят от слова хубар. Хубар – то есть земля такая мягкая. Отсюда происходит слово мухабара. И некоторые говорят, что это от слова хубра. Хубра означает часть, доля. Потому что часть или доля, да, дается здесь хозяину земли, поэтому называется так мухабара. Некоторые ученые говорят, нет, не от этого. Не от слова хубара, доля, и не от слова там хабир, крестьянин, землепашец, а говорят они от слова хайбар. А хайбар это что? Хайбар это название местности, где жили иудеи, которые потом стали воевать с мусульманами, и потом эти земли были взяты мусульманами и перешли в собственность к мусульманам. Но Пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил этим иудеям оставаться какое-то время, да, оставаться там, на этой земле. Под каким договором? На основе какого договора? Что они будут возделывать эти пальмы, эти земли и давать что? Половину урожая. Половину оставлять себе, половину будут отдавать мусульманам. Это произошло, вот этот договор пророком, алейхиссалям, был заключен, мусульманам был заключен с этими иудеями Хайбара. Да, вот такого рода договор впервые был заключен. И вот отсюда название Мухабара, говорят некоторые ученые, от слова Хайбар. Дальше, что еще здесь в заглаве сказано? Продажа чего? Бей аль-муавама. Да, аль-муавама сказано, или продажа, а это бей синин. Что это означает? Это означает, что человек продает плоды дерева там, или плоды сада за 2 года вперед, или за 3 года, за 4. Говорит, вот все плоды, которые будут на протяжении 2 лет от этого сада или от этого дерева, да? Или на протяжении 3 лет, или больше, продаю тебе, и человек покупает. И вот это вот запрещено. Это называется бей аль-муавама. Аль-муавама от слова какого? Ам, то есть год. От слова ам, то есть год. И также называется это бей ус-синин, то есть продажа на годы. То есть урожай за несколько лет вперед человек покупает. И такой договор, он будет батиль. Он будет недействительным, и говорит о нове согласно иджма, то есть единодушному мнению ученых. Ибн Мунзир передает иджма по этому вопросу и другие. Ну и, конечно, мы говорим о недействительном на основе данных хадисов, которые здесь будут. Почему? Почему недействительно? В чем здесь проблема? Потому что здесь есть гарар, то есть неизвестность. Будут плоды, не будут. Что тут вырастет с этих садов? Будет как урожай, сколько его будет и какой он будет? Неизвестность. Дальше. Это продажа чего-то несуществующего. Это второй аспект. Продажа несуществующего. Дальше. Это продажа чего-то, что человек не в состоянии предоставить. Хорошо, я купил, дай. Где? Дай. Он не может предоставить это. Дальше. Еще одна причина. Потому что это продажа чего-то, чем не владеет. Чем не владеет заключающий эту сделку. Вот все эти аспекты. Неизвестность, да, продажа неизвестного, продажа отсутствующего неизвестного, продажа того, что не в состоянии предоставить, продажа того, чем не владеет баракалауфик. Что касается хадисов, читайте хадис. 1536.
وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
Так говорит имам Муслим, хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шейба, рассказал Абу Бакр ибн Аби Шейба, ва Мухаммад ибн Абдилля ибн Умейр, также Мухаммад ибн Абдилля ибн Умейр, год смерти какой, 234, да? Ва Зухейр ибн Харб, также Зухейр ибн Харб, аль-Багдади, калу джамия, все они сказали, хаддасана Суфьян ибн Уйейна, рассказал Суфьян ибн Уйейна, Суфьян ибн Уйейна, аль-Куфи, аль-Макки, год смерти, 198, ани ибн Джурейч, от ибн Джурейч, ибн Джурейч, Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз, аль-Кураши, Мавляхум, Руми, Макки, год смерти ибн Джурейджа, 150-й, Ан Ата, от Ата, Ата ибн Аби Рабах, Ата ибн Аби Рабах, Макки, умер Ата, когда, 114-м, Ан Джабир ибн Абдилля, Джабир ибн Абдилля, رضي الله عنهما, قال, который сказал, Нага Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ани аль-мухакала, валь-музабана, валь-мухабара, ва ан байи ас-самар, хатта ябду ва салахух, وَلَا يُبَعْ إِلَّا بِالدِّنَارِ وَالدِّرْهَمْ إِلَّا الْعَرَايَا. Запретил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мухакала, и музабана, и мухабара, и продажа плодов до того, как, продажа плодов до того, как появятся признаки созревания, и установил, что нельзя продавать иначе, как за динары или дирхамы, то есть нельзя продавать что? Вот эти вот плоды, которые на дереве, за сухие финики, нельзя. Почему? Потому что не будет чего? соответствия не будет, правильно? Поэтому нельзя. Поэтому за динар и дирхам или аль-арая, если только это не аль-арая. И так сказано в хадисе, ля юба илля бид динар ва дирхам, нельзя продавать иначе как за динары и дирхамы, то есть эти свежие плоды, нельзя продавать за сухие плоды, потому что не будет соответствия. Правильно? Даже если специалист определит, скажет, эти свежие плоды, например, это столько будет фиников сухих, все равно мы не знаем точно, сколько получится из этих плодов фиников. Правильно? Если менять их на сухие финики, то будет несоответствие, будет нарушение условия соответствия, которое необходимо в отношении фиников, потому что финики относятся к каким товарам? Рибауия, то есть там, где действуют правила, связанные с ростовщичеством. Или аль-арая, если только это не аль-арая. Аль-арая, мы говорили с вами, это исключение из данного правила. Когда созревают плоды, и какие-то бедные люди хотят есть свежие плоды, но у них нет денег купить эти плоды, они хотят все время вот так собирать, чтобы семья ела. Но у них есть сухие финики с прошлого года, да? И дозволил Проксус, в таком случае, то есть при наличии нужды, при наличии острой нужды в этом, купить за сухие финики, свежие финики, которые на дереве, оцениваются эти финики, которые на дереве, сколько, да, это будет са, если это высохнет, и на такое количество сухих фиников производится обмен. Условие здесь, что должно быть что? Должна быть нужда в этом, и условие, что это должно быть 5 восков и меньше. 5 восков и меньше. Хорошо? Если это больше 5 восков, тогда нельзя. Возвращается к этому общему запрету. Вспомнили, иншалла? Итак, здесь сказано аль-мухакаля. Запрещено аль-мухакаля. Что такое аль-мухакаля? Мы уже до этого с вами говорили. Да? Аль-мухакаля запрещено. Что такое аль-мухакаля? Мухакаля – это когда человек покупает то, что в колосьях, зерно, которое в колосьях, покупает за зерно, за какое-то количество зерна. И это запрещено. Так же, как в отношении фиников это запрещено. Понятно или нет? То есть человек, например, говорит, вот у меня там 3 воска пшеницы есть, собрана там пшеница, а я вот покупаю та, которая в колосьях сейчас, приблизительно это будет столько-то, вот на столько же восков этого сухого зерна я меняю то, что в колосьях. Это называется мухакаля. Это запрещено. Так. Дальше. Что такое музабана? Что такое музабана? Музабана то же самое, только касается чего? Плодов. Не зерновых касается, а касается плодов. Когда сухие плоды меняются на что? На те плоды, которые свежие, которые на дереве. Мухабара. Мухабара мы с вами говорили только что. Что это такое мухабара? Это такой вид взаимоотношений, который связан с предоставлением земли в аренду. Правильно, предоставляется земля в аренду. На каком условии, что тот урожай, который будет получен, часть его будет дана что? Хозяину, арендодателю, а какую-то часть возьмет арендатор. Какая-то определенная часть, треть там, или четвертая часть. Как они договорятся друг с другом? По сути, проблем здесь нет. По сути, проблем нет, если это определенная часть урожая. Треть или четвертая часть, или половина, да? Но проблема может возникнуть когда эта часть не определена. Человек говорит, да, бери землю, сажай, там, сей, что хочешь, и что-то мне из урожая дашь. Вот это проблема. Вот такой вид мухабара, что запрещен. Запрещен. Почему? Из-за того, что есть там неизвестность. И так далее. Или какой вариант еще может быть запрещенный мухабара, когда говорит хозяин, да, хорошо, ты сажай, сей, выращивай урожай, но вот с этого участочка, с этой части, с этой третьей участка земельного, то, что вырастет, будет мне, а то, что вырастет на остальной части, будет тебе. Тоже нельзя. Почему? Потому что в этом есть тоже неопределенность. Может быть, на том участке будет много урожая, на этом ничего не будет. Получается, один останется в убытке, а другой останется вот так вот в выигрыше, и это будет несправедливо. Это что у нас? Мухабара. Это мухабара. Или еще один вариант запрещенный мухабара. Когда человек говорит, даю тебе в аренду эту землю, пожалуйста, сей, выращивай, но из урожая 10 тонн моих. Из урожая 10 тонн моих. Запрещено. Почему? Потому что неизвестно, будет там 10 тонн. А может больше будет, а может меньше, а может всего 1 тонна будет, а может всего 1 центнер будет получен вообще. Понятно или нет? Поэтому это запрещено. А если, говорит, он, да, 10 тонн мне, или там 3 тонны мне, но не обязательно с урожая этой земли, а просто 3 тонны зерна мне. Вот здесь проблем нет. В таком случае проблем нет. Потому что нет условий, что это именно зерно из этого урожая. Вот это что касается мухабара. Мухакаля, мы говорили с вами, это что такое? Еще раз. Мухакаля, говорите, это зерно меняется на зерно, которое в колосьях. Музабана, это что? Это плоды, которые на дереве меняются на сухие плоды. Финики свежие, которые на дереве меняются на сухие финики. Шейх Усамин говорит, рахмаллаху та'аля, вот эти вот версии, они уже были, да, части этого хадиса уже были у нас, но нужно понять, что то, о чем здесь говорится, некоторые вещи не нужно воспринимать как некое общее установление без исключений. То есть, например, мы говорили с вами мухабара. Сказано о запрете мухабара, но не всякий вид мухабара запрещен. Да, если мухабара соответствует всем условиям, о которых мы сказали, то проблем нет. Поэтому здесь речь не идет о неком обобщении. Мухакаля, которая Шейх Усамин говорит, которая является, если правильной музара, то в этом нет проблем. Как это может? В чем правильная музара состоит, когда говоришь ты какому-то человеку, возьми вот эту землю мою, сей, выращивай за половину урожая. Вот такой вид музара или мухабара, в этом что? В этом проблем нет. Иногда это тоже называется словом мухакаля, кстати. Хорошо, термин мухакаля, он имеет разные значения. Итак, если говорит человек, возьми эту землю, выращивай, половина тебе, половина мне, есть в этом проблема? Нет в этой проблемы. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он именно, что вступил в такие взаимоотношения с жителями Хайбара за половину урожая, за половину тех плодов и тех посевов, зерен, которые ими будут выращены. Дальше. Следующая версия этого хадиса.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزائري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى تتعب ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير.
Дальше.
Да, дальше говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, рассказал Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали, который сказал Ахбарана Махлад, ну Язид аль-Джазари, который сказал Хаддасана ибн Джурейдж, рассказал ибн Джурейдж, который сказал Ахбарани Ата, сообщил мне Ата, Джабир ибн Абдилля, Джабир ибн Абдилля, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. Что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم запретил المخابرة, المحاقلة, المزابنة. وعن بيع السمر حتى تطعم. И от продажи плодов пока حتى تطعم сказано. تطعم, то есть пока они не будут годны для чего? Для употребления в пищу. То есть пока не появятся признаки созревания. وَلَا تُبَعُوا إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. И установил, что нельзя продавать их иначе, как за дирхамы и динары. إِلَّا الْعَرَاءِ. Если только это не аль-араия. قَالَ عَطَى. Сказал عَطَى. فَسَّرَ لَنَا جَابِر. Дал нам тафсир, то есть разъяснение этого джабир. قَالَ. Он сказал. أَمَّا الْمُخَابَرَ. Что касается мухабара, فَالْأَرْضُ الْبَيْضَى يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا. Аль-мухабара – это земля байда. Байда буквально означает белая, но означает, что значит? Что здесь имеется в виду? Имеется в виду земля, где нет растений, ничто не посажено. То есть есть земля, где ничто не посажено, и дает ее человек другому человеку, فَيُنْفِقُ فِيهَا, и он расходует на нее. Расходует на нее имеется в виду, что возделывает ее, да, поливает, сажает и так далее, ухаживает за урожаем. Сумма яхузу мина самар, потом берет из плодов. Вазама анналь музабана бейо ротаб финнахаль биттамри кейла. И он утверждал здесь значение, так оно и есть, да, что музабана — это продажа рутаб, то есть свежих фиников, которые на пальме, за финики в виде какой-то меры. То есть сколько-то сухих фиников, мера какая-то сухих фиников за пальмы, за финики, которые на пальме. Валь мухакаля физзара аля нахвизарика. Мухакаля — это в отношении чего? Посевов, злаков. То же самое. То есть как музабана в отношении фиников. Ябиу зару аль каим биль хабби кейла. Продает посев, который есть, да, посев за зерна отмеренные. За какое-то отмеренное количество зерна. Видите, здесь кто дает тафсир, кто дает разъяснение всех этих понятий? Джабир ибн Абдилля. Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху тарану, это напоминает нам еще раз, что ахлюль хадис, люди хадиса, передатчики хадиса, они знают, и они понимают то, что они передают. Не как говорят некоторые, что это просто передатчики, они просто передают заученные и не понимают, и у них нет фикха. Мы скажем, весь фикх как раз в чем? Весь фикх, он и есть в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А где еще фикх? И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Рубба хамили фикх лейса бифаких». Может быть, тот, кто будет передавать фикх, сам не является факихом. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал сунну чем? Хадис назвал словом фикх. Хадис – это и есть фикх, это и есть понимание, знание религии. Так здесь сказано, запретил наган бе самара хатта тутаим, запретил продавать плоды хатта тутаим. Хатта тутаим, то есть это то же самое, что пока не будут признаки годности этих плодов, то есть они станут уже что едой, будут годны для еды эти плоды. Дальше разберем слова Шейхуль Усаймина рахимахуллаху тааля. Он говорит эти вот слова «Илля бидарахим ва дананир». Смотрите, в хадисе нельзя продавать эти плоды, иначе как за дирхамы и динары. Внимательно. Здесь важно уточнение Шейх ибн Усаймина. Важное уточнение, вот это вот ограничение вроде только за динары, только за плоды. Но это ограничение, оно относительное. Это называется хасар идафи, относительное ограничение. Потому что не только за динары, не только за дирхамы можно продавать эти финики. Если ты продашь эти финики за одежду, например, эти плоды за одежду продашь, или за машины, или там за участок земли, или продашь их за пшеницу, есть проблема? Нет проблемы, нет проблемы. Но если ты продашь за пшеницу, только здесь одно условие еще возникает. Какое? Такабут. То есть нужно сразу в одном маджлисе передать. Этот получает что? Плоды, а этот получает пшеницу. Почему? Потому что пшеница тоже относится к ростовщическим товарам. Ростовщические товары, финики, в данном случае и что, и пшеница, их можно менять друг на друга как хочешь. Но только что с условием такабут, что эта передача будет состоиться как в одном собрании сразу. Сразу. Дальше, следующая версия. Читайте дальше.
قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشتر النخل حتى تشقها والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم.
Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, хаддасана Исхак ибн Ибрахим, рассказал Исхак ибн Ибрахим, это кто? Исхак ибн Ибрахим, Исхак ибн Рахавейхи, у Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Халиф, и Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Халиф, аль-Багдади, килахум ан Закария, оба они от Закария, Закария ибн Ади, ат-Тайми, куфи аль-Багдади, каля ибн Аби Халиф, ибн Аби Халиф сказал, хаддасана Закария ибн Ади, рассказал Закария ибн Ади, который сказал, ахбарана Убейдулла, сообщил нам Убейдулла. Убейдулла, это кто? Убейдулла ибн Амр здесь. Убейдулла ибн Амр ар-Ракки. Убейдулла ибн Амр ар-Ракки. Зейб ибн Аби Унейса. Аль-Джазари, год смерти 119, говорит он, хаддасана Абуль-Валид аль-Макки, рассказал нам Абуль-Валид аль-Макки. Хаддасана Абуль-Валид аль-Макки, рассказал нам Абуль-Валид аль-Макки. Абуль-Валид аль-Макки, это кто? Это Саибну Мина. Вауа джалис инда Ата ибн Аби Рабах. В то время, когда он сидел у Ата ибн Аби Рабах. Ан Джабир ибн Абдилля, Джабир ибн Абдилля. Итак, Абуль-Валид аль-Макки, да, находился у кого? У Ата ибн Аби Рабаха. И он рассказывает хадис от кого? От Джабира ибн Абдилля. Кто присутствует в собрании? Ата ибн Аби Рабах. Передает хадис кто? Саибну Мина. Анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям наха анил мухакала валь музабана валь мухабара. Что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил. Мухакала. Что такое мухакала? Мухакала это что? Уже много раз повторяюсь. Мухакала. Что это мухакала? Мухакаля – это продажа или покупка того, что в колосьях из зерна на зерно в виде меры, да, отмеренного кого-то зерна. Это мухакаля. Музабана. Музабана – это что? Это продажа, да, свежих фиников, которые на дереве, за что? За сухие финики отмеренные. Оль мухабара. Мухабара – это что? Запретил мухабара. Мухабара – это, да. Дать землю в аренду под условие какое, что тот, кто будет выращивать там урожай, даст часть урожая хозяину земли. Да? Но сказано запрещено. Почему запрещено? Мы говорили с вами, это запрещено в том случае, если не определено, какая доля урожая должна быть дана. Да? Сказано, часть урожая просто дашь, а не сказано, какая часть. Или установлено, что с определенного участка земли то, что вырастет, это будет в качестве арендной платы хозяину. Или сказано, сколько-то там тонн урожая вот с этой земли ты мне дашь. Вот это вот мухабара, которое запрещено, о которой здесь идет речь. Дальше сказано, туштара нахль хатта тушки. И чтобы покупали нахль, пальмы, пока не будет ишка. Здесь под пальмы подразумеваются не сами пальмы. Подразумеваются под нахаль плоды пальм. То есть запретил покупать плоды пальм, плоды, которые на пальме, это имеется в виду, а не сами пальмы. Плоды, которые на пальме, пока они не тушки, пока они не достигнут ишка. И сказано вали ишка. А что такое ишка? Ишка яхмарра ау ясфарра ау юкаля минушей. Ишка это означает, что они покраснеют или пожелтеют, или что-то с них уже будут есть. Итак, запретил продавать, значит, что плоды пальм. пока не будет покраснения, пожелтения, или нельзя будет что-то с них есть. Валь-мухакаля. Аль-мухакаля это, сказано дальше в этом хадисе. Айюба-аль-хаклю бекейли минат-тами ма'лум. Мухакаля это, когда продается аль-хакль. Хакль буквально что означает по-арабски? Хакль означает поле. Когда продается поле за какую-то меру еды, то есть пшеницы известную. Но здесь под полем не имеется в виду поле, а имеется в виду что? Урожай, который на поле, который в колосьях. Это мухакаля. Когда продается хакаль, то есть урожай, который есть на поле, за известную меру таам, то есть пшеницы, да, или злаков. Музабана, айюба нахлю би аусаки минат тамар. Музабана, это когда продается нахль. Продается нахль. Что значит продается нахль? Продается пальма? Нет, имеется в виду, продаются плоды, которые на пальме. Би аусаки минат тамар. За сколько-то уасков сухих фиников. Это музабана, это запрещено. Валь мухабара. Мухабара это сулюс ва рубо. Мухабара это когда треть или четвертая часть ва ашбаху залик. Или что-то в этом роде. Или что-то в этом роде сказано. Сейлюс Амин говорит, если это действительно достоверно от пророка алейхиссалату вассалям, значит этот хукм аннулирован. Значит произошел насх. Потому что мухабара в таком виде за треть урожая или за четвертую часть урожая это сделал сам пророк алейхиссалату вассалям, достоверно передано, что он именно такой договор заключил с иудеями, с жителями Хайбара, да, за половину урожая, который будет получен. Но Аллаху Тааля алям, здесь разъясняется мухабара, что это такое вообще, да, но подразумевается запрет на какой вид мухабара? На вот тот вид мухабара, где есть нарушение. Какие нарушения? Когда это третья или четвертая часть не вообще со всего урожая, который есть, а третья, четвертая часть в виде какого-то участка земли, то есть вот с этого участка то, что будет получено. Хорошо, это имеется в виду. Либо имеется в виду, когда неизвестна доля, либо что? Либо когда сказано, мы сказали, что за столько-то тонн или за столько восков именно с этого урожая ты мне должен дать. И так далее. Каля Зейд. Зейд сказал. Кто это Зейд? Это Зейд ибн Аби Унейса. Он присутствовал в этом собрании. Да, он говорит, вернее, Зейд ибн Аби Унейса, он говорит, рассказал нам Абуль Валид аль-Мекки, то есть Саиб ибн Абина, когда он сидел у Атаб ибн Аби Рабаха. Зейд говорит, культу ли Атаб ибн Аби Рабах? И я сказал Атаб ибн Аби Рабаху. То есть хадис рассказывает кто? Баракалу фикум. Саиб ибн Аби Унейса. Рассказывает, Зейд ибн Унейса присутствует, слышит этот хадис. Но в собрании также есть кто? Атаб ибн Аби Рабах. И поэтому Зейд спрашивает у кого? У Атаб ибн Аби Рабаха сразу. Говорит ему, асами это Джабир ибн Абдилля язкуру хазан Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Ты слышал, что посланник, что Джабир ибн Абдилля упоминал вот это от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям? И Ата ответил, наам, ответил, да. Ответил, да. Вот это вот, смотрите, ты слышал, что Джабир ибн Абдилля рассказывал, упоминал этот посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям? Здесь, может быть, подразумевается под «Езгуру газа», упоминал это, весь хадис вместе с разъяснением, что такое музабана, что такое мухакаля, что такое мухабара, вместе с тафсиром, вместе с разъяснением. А может быть, имеется в виду, когда он спрашивает, ты слышал это, имеется в виду сама основа хадиса, без чего? Без тафсира. А тафсир уже от кого? Разъяснение от кого? От передатчика. В данном случае от кого именно? От Джабира ибн Абдилля был этот тафсир, а Саид ибн Умина потом что? Уже передал тоже от Джабира вот это вот разъяснение. Мухакаля, таким образом мы сказали, что такое мухакаля, как разъясняется в хадисе. Это когда плоды, злаки вернее, которые в колосе продаются за собранную пшеницу, за какую-то меру, да, за сколько-то там тонн или за сколько-то у вас пшеницы. Но еще также говорят, что вариант мухакаля тоже вещь запрещенная, когда человек продает вот поле, которое есть, за какое-то количество пшеницы, какое-то количество злаков. То есть говорит человек, дай мне землю, а я дам тебе вот тонну там, или половину тонны, или 200 там, килограмм, или там, 500 килограммов, дам тебе что-то за это. Ты не человек с урожая, который будет с этой земли. Дай мне землю, я тебе дам сколько-то тонн с урожая. Вот это тоже подходит под понятие мухакара, потому что человек не знает, сколько получит урожай, вообще получит или нет. Поэтому нельзя. А если человек не скажет слово «из этого урожая дашь мне тонну», если слово «минга» из этого не скажет, тогда есть проблема? Тогда нет проблемы. Хорошо, дальше вот тут вот вопрос такой, сказано мухабара, это треть или четвертая часть, или что-то в этом роде, да, сказано, это запрещено. Как правильно растолковать это? Имеется в виду треть или четвертая часть какого-то определенного участка, части какой-то этой земли. Вот это вот запрещено. Например, возле там арыка, которая орошает, или еще что-то. Дальше следующая версия хадиса. Читайте.
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقها قال قلت لسعيد وما تشقح قال تحمر وتصفار ويؤكل منها.
Дальше следующая версия этого хадиса говорит имам Муслим, хадасана Абдуллах ибн Хашим, Абдуллах ибн Хашим из Самури, который сказал хадасана Бахз, рассказал Бахз это кто? Бахз ибн Асад. Аль-Басри, который сказал хадасана Салим ибн Хиян, рассказал Салим ибн Хиян, Салим ибн Хиян, Аль-Басри тоже, который сказал хадасана Саид ибн Мина, рассказал Саид ибн Мина. Саид ибн Мина только что до этого звучало, да, его имя, его кунья, вернее, Абуль-Валид. Абуль-Валид, Аль-Макки, Саид ибн Мина, Ан-Джабир, Ан-Джабир, от Джабир ибн Абдилля. رضي الله تعالى عنه قال он сказал نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى تشقح запретил посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم مزابنة. Что это музабана? Быстро. Да. Музабана? Сухих фиников на свежие финики, которые на дереве. Это музабана, запрещено. Мухакаля. Аль-мухакаля. Мухакаля это что? Да. Того, что в колосьях зерна меняется на какую-то меру зерна собранного мухакаля. Валь-мухабара, также запретил мухабара. Что это мухабара? Дает землю кому-то свою, чтобы тот выращивал, да, урожай, и говорит, какая-то часть этого урожая мне. Запрещено это, если доля урожая не обозначена. Если доля урожая не обозначена, или сказано, что урожай, который с определенной части этого участка будет мне, остальное будет тебе, да? И запретил продажу плодов, пока хатта тушки, пока не будет вот это тушки. Ишках это то же самое, что в том хадисе, это два слова, которые, что похожи друг на друга, означают одно и то же. Это здесь у нас слово ишках, а в том было что ишках. Ишках, да, ишках и ишках это одно и то же, то есть пока не покраснеют, пока плоды не покраснеют. Каля культури саид. И говорит Сарим Нухайян, я сказал кому Саиду, ма тушки, а что такое тушки? Каль, он ответил, тахмарру, ватасфарру, ваюкалю мина. То есть покраснеют или пожелтеют, и можно будет их есть. Дальше, следующая версия этого хадиса.
ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ابن الزبير عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة.
Так, следующая версия этого хадиса сказана от Абу Зубейра и Саида ибн Мина. عن جابر بن عبد الله قال который сказал نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة запретил посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم المحاقرة المزابنة мы уже говорили что это такое والمعاومة запретил المعاومة والمخابرة также مخابرة قال أحدهما один из передатчиков а кто передатчик здесь Абу Зубейр или Саид ибн Мина, да? Он сказал, «Каля хадума бейу синин, хи аль муавама». Продажа на годы – это и есть аль муавама. «Уани сунья». Также запретил пророк Али Сарату сам такую вещь, как сунья. «Варахаса филь арая». Но разрешил аль арая. Но разрешил аль арая. Итак, что добавляется в этом хадисе? Сказано, запрещено мухакаля. Мы сказали, что мухакаля – это менять что зерно, которое в колосьях, меняется на зерно, собранное меру какого-то зерна. Музабана, тоже сказали, это сухие плоды, менять на что? На те, которые на дереве, на свежие. Муавама. Дальше сказано муавама. Вот это вот новый термин, который здесь добавляется. Муавама. И тут же в хадисе разъясняется, что муавама это бейр синин, это продажа на годы. То есть человек покупает урожай загодя. Говорит, вот я покупаю урожай, который будет в твоем саду или на твоем поле за 2 года или на 3 года вперед. То, что будет, это будет мое. Или больше. Хорошо? Или даже на 5 лет вперед. Я покупаю все это. Это получается что? Это не просто человек покупает плоды до признаков их созревания. Тут вообще плодов еще нет никаких. Не то, что там признаки созревания. Вообще еще ничего нет, отсутствует. И еще и на годы вперед это делает. И, конечно, это запрещено. Это запрещено. Почему? Потому что в этом есть неизвестность, потому что в этом есть продажа отсутствующего, потому что есть продажа того, что человек не может предоставить, потому что в этом продажа того, чем человек не владеет, и так далее. Мы с вами говорили об этом. Потом сказано, запрещено мухабара. Мухабара, мы говорили с вами, это что? Такой вид аренды, когда какую-то часть урожая, да, дает арендатор, арендодателю, но это если... Определенная часть урожая проблем нет, но если это что, неопределенная часть урожая или с какого-то участка конкретного на этом участке земли, то тогда нельзя. Дальше сказано, здесь добавляется новое, это что асунья. Асунья. Что такое асунья? Асунья это означает естественно, то есть исключение. Это означает исключение. Когда человек, например, говорит, я тебе продаю такую-то вещь, кроме ее части. Делает исключение, кроме ее части. Можно это делать? Нельзя. Почему? Потому что есть неизвестность. Какой части? Продает эту вещь, кроме ее части. Какой части? Хорошо. А если человек говорит, продает эту вещь, кроме ее четверти? Кроме ее четверти. Да, вот здесь уже определено, сколько делается исключение. Да? То есть в данном случае как бы вроде можно. Но иногда и это нельзя. Почему? Потому что может быть эта четверть отличается от того, что... от остального этого товара, да, например, какая-то одежда, он говорит, четверть этой одежды, которая здесь в этой комнате твоя, какая четверть? Может быть, одежда какая-то хорошая, какая-то плохая, какая-то дорогая, какая-то дешевая, тоже нельзя, да, вот это вот все входит в понятие сунья, то есть исключение. А если, например, человек говорит, да, вот это... Что еще сюда подпадает? Человек говорит, вот это все, что на земле здесь вырастет, да? Как мы с тобой поделим? Это будет тебе за исключением четвертой части, которая с этой стороны земли. Вот это что тоже подпадает под запрещенное сунья, потому что в этом есть гарар, потому что в этом есть неопределенность, и в этом есть обделение человека, и это вызывает конфликт. Хорошо, если человек говорит, я продаю тебе этот дом, кроме его четверти. Что скажете про это? Тоже нельзя. Какую четверть именно? Непонятно. Какая четверть не ясна. Это джагаль, это неизвестность, это вид кимара, это некий вид мейсера, поэтому это нельзя. Это вызывает что? Разночтение, разногласия среди людей, потому что начнутся конфликты. Человек скажет, я имел в виду вот эту четверть дома, тот скажет, а я думал вот та четверть дома и так далее. А если четко обозначено, тогда проблем нет. Например, человек говорит, я продаю тебе это здание за исключением 35-й, 34-й квартиры, например. Проблема есть? Проблем нет здесь. Дальше. Следующий хадис. Хорошо, а такой вариант, например, я продаю тебе вот эту кучу зерна, кроме ее части. Что скажете? Нет, это подпадает под запрет, вот это вот, чтобы ее... Это сунья. А сунья... Говорят сунья, говорят еще сунея. И так можно. Сунья и сунея. Хорошо, человек говорит, я продаю тебе вот этих вот овец, кроме их части. Можно? Тоже будет недействительным. Я продаю тебе вот эти деревья, вот этот сад с деревьями, кроме вот, вот этого дерева. Это можно? Это можно, потому что здесь определено. Я продаю тебе вот эту кучу зерна, кроме ее трети. Зерно все одинаково, кроме ее трети. Проблема есть? Проблемы нет. Это все это примеры дозволенного, исключения. Шейх Усеймин говорит, рахмаллаху та'аля, по поводу этого хадиса, аль-муавама. Шейх Усеймин дает определение слова муавама, этому виду сделки, немножко другое. Он говорит, муавама – это когда человек дает свою землю, чтобы кто-то ее возделывал, сажал на ней что-то, и что говорит? Один год тебе, один год мне. Вот урожай первого года будет тебе, урожай второго года мне. Третьего года опять мне, четвертого тебе. Вот так вот. Это тоже вариант муавама, это тоже запрещено. Почему? Потому что это неопределенность, это гарар. Что может быть, Шейх Усеймин говорит, в 18 году будет большой урожай, а в 19 году будет мало урожая. Или наоборот, и возникнет, что неопределенность. Получится, что один из компаньонов, он окажется в убытке, да, в проигрыше, а другой получит выгоду, останется в выигрыше. А мушарака, то есть компаньонство, партнерство, оно строится на чем? Оно строится на справедливости, строится на равенстве. И что касается сунья, сунья, то есть это естественно исключение в какой-то торговой сделке. Но здесь нужно сделать, Шейх Усеймин говорит, уточнение, исключение, да, нельзя делать, если только это не какое-то известное исключение. Если известное исключение, тогда проблем нет, потому что передано ли в сунне, что Проксусом заключал какие-то сделки, где были исключения. Да. Когда купил пророк, алейхиссалату вассалям, у Джабера верблюдицу, поставлено было Джабером условие какое, что только я доеду на ней до Медины. Это исключение, это сунья, это естественно, да, это. А какое сунья, какое исключение запрещено? Которое? Маджхуль. Которое, что? Неизвестно. Если известно, тогда проблем нет. Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, хадасана Исаак ибн Мансур, рассказал Исаак ибн Мансур, аль-Каусач, который сказал хадасана Убайдулла ибн Абдель-Маджид, рассказал Убайдулла ибн Абдель-Маджид, аль-Ханафи аль-Басри, который сказал хадасана Рабах ибн Аби Ма'руф, рассказал Рабах ибн Аби Ма'руф, аль-Махзуми, аль-Макки, кали, он сказал, самиту Ата'ан, я слышал, что Ата' ан Джабир ибн Абдилля, сообщал о Джабир ибн Абдилля, кали, который сказал, нага Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ан кирай аль-ард, запретил посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям аренду земли, وعن بيعها السنين и продавать ее, то есть ее урожай на годы, وعن بيع السمر حتى يطيب и продавать плоды, пока они не станут годными. Продавать на годы, мы с вами уже говорили, продавать на год вперед, на два года вперед урожай с этой земли, это запрещено, это мы разбирали, это понятно. Продавать плоды, пока не будет ясна их годность, да, проявится их годность, тоже мы с вами об этом уже говорили. Остается вопрос, чего запретил аренду земли, кирауль арт. Шейх Усеймин говорит, здесь тоже нужно уточнить, что речь идет о аренде земли, в которой есть неизвестность. А если арендуется, дается в аренду, аренду земля за что-то известное, то тогда нет проблем. Например, человек говорит, я даю тебе в аренду эту свою землю, ну, даже он говорит, на 10 лет, да, даю тебе в аренду для того, чтобы ты там ее возделал, сеял и так далее, но за каждый год ты будешь давать мне столько-то, столько-то денег, например, да? Или какая-то часть, вот такая половина там, или треть урожая мне. Вот это, здесь нет неопределенности, здесь нет неизвестности, здесь нет какого-то притеснения. А вот если аль-кираль маджгуль, то есть какая-то аренда, где есть неизвестность, то вот это вот запрещено. Например, человек говорит, я даю тебе в аренду вот эту вот землю за 100 са, которые будут получены, 100 са пшеницы, которые будут получены с этой земли. Можно это? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Почему? Потому что, может быть, всего родится только 100 са, и не больше. А может быть, наоборот, будет тысячи, тысячи, тысячи са. Поэтому здесь есть неизвестность. Хорошо, кто-то может сказать, ну а вообще в аренде земли разве нет какой-то неизвестности, какой-то неопределенности, какого-то риска? Потому что, может быть, человек не получит, он взял в аренду за какую-то сумму, например, да, денежную, и не получил урожай. Есть же какой-то риск, есть неопределенность. Сейн Усамин говорит, что мы в данном случае скажем? Мы скажем, если этот урожай пострадал из-за какой-то стихии, из-за какого-то стихийного бедствия, то тут уже у нас предусматривается такая вещь, как снятие с человека, которого постигла вот эта вот стихия, части оплаты. Части оплаты, это будет у нас тема, мы с вами уже говорили частично, да? Да, в таком случае, что говорится, да, арендная плата такая, но снись, хозяин говорит, снись арендную плату. Почему? Потому что урожай, он погиб, или там постигла его какая-то стихия. А если урожай маленький, не получен, потому что сам арендатор допустил какие-то упущения, нерадиво там относился к возделыванию этой земли, то тогда он сам нанес себе вред. Сам нанес себе вред. Итак, когда здесь говорится о запрете на аренду земли, то что имеется в виду под арендной земли здесь, о запрещенной? Что под арендной земли имеется в виду? Те виды аренды земли, где есть какая-то неопределенность, есть какие-то нарушения. Например, какие? Еще раз, давайте перечислим. Аренда земли, которая запрещена. Заключается сделка, да, вот это вот, аренда земли за какое-то количество урожая с этой земли. 5 тонн, или 10 тонн, или сколько-то лосков с этой земли. Это нельзя. Например, человек говорит, я даю тебе в аренду землю за вот столько вот лосков, которые будут получены с этой земли. Почему? Потому что, может быть, будет столько урожая, может быть, не будет. Да, мы не знаем. Если человек скажет четверть того, что будет из урожая, есть проблема? Нет проблемы, потому что здесь, если пострадаем, то оба пострадаем, да, если выиграем, то оба выиграем, нет проблемы. Хорошо, если человек говорит, да, даю тебе за сколько-то тонн, за сколько-то восков пшеницы, но не обязательно с этого урожая, а вообще просто, тогда то тоже можно. За деньги можно, даю тебе там за $100, например, тоже можно, нет проблемы здесь. Это был у нас, или версии были, 1536 хадиса. А остальные версии этого хадиса уже Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, отнес к следующей главе, которая будет посвящена как раз вопросу кирауль-арт, то есть аренды земли. Аренда земли. Это мы уже с вами рассмотрим на следующем занятии. Бизнилляхи та'аля. Хаза биллахи тавфик. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва джазакум Аллаху хайран.